Добрый вечер. Продолжаем с вами. Законы относительно изучения Торы, 4 глава. У меня нумерация отличается, но завтра всем надеюсь, что мы разберемся. Перед вами текст. Мы на прошлой неделе мы говорили с вами о каких-то основных требованиях, которые предъявляются ученику и которые предъявляются учителю. Мы видели, что от ученика требуется быть то, что называется Талмид Гагун. Удивительно, и подчеркивается на Эбе Маасав. То есть вот это Гагинут, вот этот подход ученика, то есть он серьезно относится к этому, к учебе. Он действительно хочет понять. Мы будем дальше говорить. Это вопросы очень, очень важные. Минутку, я сейчас не вижу. Да. Вот это то, с чего начинается вот этот первый абзац. И так мы говорили, что от ученика требуются определенные свойства. Это желание учиться, это готовность учиться, это готовность видеть в учителе учителя. Что касается учителя, требования очень высокие, как мы видели. То, о чем мудрецы говорят, и Рамбам цитирует это. Учитель должен быть похож на ангела. То есть учить Торе, а не преподавать себя, не преподносить себя. То есть учитель, который видит в своей работе миссию, назначение свое, да, требование очень-очень высокое. Итак, мы продолжаем. Хитсад меламдим. Харав Йошев Барош, ватальмидим мукафим лефанав каатара, כדי שיהיו כולם רואים הרב ושומעים דבריו. Может нам показаться, на первый взгляд, что ответ на вопрос, как преподают, как учитель учит своих учеников, казалось бы, вот этот первый ответ, он может нам показаться техническим. Сказано так. Учитель сидит во главе, а ученики окружают его наподобие венца. Это то, что у мудрецов называется «хаци горы нагула». То есть это вот такое, как будто бы сидят они перед, находятся они перед учителем, так, чтобы видеть его и слышать его. То есть это необходимое условие. Вы видите, что на первом месте подчеркивается, ученик должен видеть учителя. То есть это вот этот контакт визуальный. И, разумеется, слышать. Но почему-то видеть стоит здесь на первом месте. Когда мы смотрим в лицо человеку, устанавливается вот эта удивительная связь, удивительный контакт. И это необходимое условие для того, чтобы учить кого-то и учиться у кого-то. Но мы понимаем, здесь не нужно это уточнять, но все-таки хочу обратить ваше внимание. В этом процессе участвуют двое, или, как мы видели здесь, ученики, вот эта группа, они представляют собой в каком-то смысле единство. Есть учитель, есть ученики. Ученик может быть один, учеников может быть много, но в процессе обучения и учения участвуют две вот эти стороны. Я хочу вам напомнить, вы, разумеется, помните то, что сказано в Пиркей Авот. с несколько удивительных высказываний. Не все их приводит Рамбам, но мы должны это помнить. Сказано в Пиркей Авот «Асе леха рав». Что значит сделать себе учителя? Относиться к учителю как к учителю, то есть готовность принимать. Если ученик иначе относится к тому, кто преподает, никакой совместной работы здесь не будет. Мы это прекрасно понимаем. Что касается учителя, в Пиркей Авот мы находим такое высказывание. Я многому научился у моих учителей. Больше я научился у моих товарищей. Больше всего, то есть главная моя учеба, это у моих учеников. Учитель видит себя как вот это звено в цепи. Он учился, у него были учителя. Теперь он стал учителем. Ну, видите, там упоминаются товарищи. Это то, что называется хавер, то, что называется хеврута. Человек, с которым учат Тору. И есть уже ученики. То есть вот эти ступеньки, они чрезвычайно важными являются для каждого учителя и для того, как полученное от его учителя, от его товарища, он передает своим ученикам. Давайте посмотрим дальше. Тоже как будто бы технические замечания, которые таковыми не являются. Да? Нужно видеть эти вещи по сути дела. «Вело ешев харав ала кисе». ותלמידיו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ, או הכל על הכיסאות. Почему важно отметить Рамбаму? Не должно быть так, что учитель сидит на кисе, но в виду имеется сидение определенное, которое выше земли. А ученики сидят на земле. Но как должно быть? Либо все сидят на земле, либо все сидят на вот этих сидениях, на вот этих возвышениях. А все свое время я видела один-единственный раз в Вормсе восстановленное как будто бы помещение того учебного дома, где Раши, Шломо Ицхаки, в молодости своей учился у своего же дяди. Там было очень интересно. То есть там, по всей вероятности, достаточно похоже на то, что было. Учитель сидел на таком каменном кресле, немножко на возвышении. Ученики сидели за столом, с трех сторон этого стола. Получалось, что учитель несколько выше того уровня, на котором сидят ученики. Здесь Рамбам подчеркивает, и это верно, как мы сейчас увидим, для его времени. Либо учитель и ученики сидят на земле, либо и учитель, и ученики находятся сидят на каких-то сидениях, на каких-то стульях, но нет такого, чтобы учитель возвышался над своими учениками, чтобы это было чувствительно. Почему? Потому что создается впечатление определенное. В принципе, учитель должен действительно в интеллектуальном отношении, с точки зрения знания, с точки зрения работы над свойствами своего характера, он должен находиться выше учеников, но не демонстрировать это. Это верно к тому периоду, к тому времени, о котором Рамбам говорит применительно к себе. Он продолжает. Увавишуна, а я гарав Йосеф ве атальмидим омдим. Но изначально было иначе. Учитель сидел, а ученики перед ним стояли. То есть Тору учили, было принято учить Тору стоя. Почему стоя? Ну, это так, как Тору принимали с горы Синай. Символика здесь видна. Умикодем хурбан байчени. Нагагу хакол леламет талмидим вехем йошвим. Но еще до разрушения второго храма, подчеркивает Рамбам, вот эта учеба происходила иначе, когда ученики сидели. В чем разница? Стоя или сидя учить Тор. Когда человек сидит, это действительно чувство стабильности. Возможность сосредоточиться на том, что ты слышишь. Но с другой стороны, когда мы сидим, есть какая-то опасность. Человек расслабляется и может отвлечься. Подчеркивает Рамбам, что сначала принято было, учитель сидит, ученики перед ним стоят, но уже, простите, до разрушения второго храма меняется вот это привычное состояние, и ученики сидят перед учителем. Он не приводит здесь известное высказывание мудрецов, что учить Тору – это якобы сидеть у ног учителя. То есть есть действительно такое выражение. То есть, этот подход существовал. Переходим к следующей аллахе, она перед вами. Им хаям меламед мипив леталмидим. Меламед. Если учитель учит своих учеников, как сказано, мипив, то есть лично, своими устами, это возможный способ обучения. ואם היה מלמד על פי מתרגם, המתרגם עומד בינו ובין התלמידים. Это то, что нам неизвестно. Мы знаем это действительно из описаний. Что есть еще один способ. Это когда учитель учит своих учеников, как сказано, альпиха метаргем. Есть посредник. Дело не только в том, что он переводит на разговорный язык. Арамейский язык. Дело в том, что есть здесь какой-то символика удивительная. Есть другой процесс передачи. Первый вариант, который мы видели, учитель непосредственно учит учеников. Между ними, между учителем и учениками никого нет. Второй вариант – это через переводчика. Этот метаргем, или иначе его называют метургеман, так это называется. Сказано, что вот этот человек, этот переводчик, он стоит между учителем и между учениками. «Вехарав, омер ла метаргем, ва метаргем масмия лехола талмидим». Видите, сейчас уточнение. Учитель обращается к переводчику, а переводчик, сказано «машмия», буквально озвучивает, да? Всем ученикам, то есть передает всем ученикам. Это и в том случае, когда учеников было много, при полном отсутствии микрофонов, каких-то других устройств, усиливающих голос, ну вот так есть такой способ. Дальше увидите уточнение интересное. «Укшехем шоалим ламетаргем» — ученики обращаются со своими вопросами к этому переводчику. «Гу шоэль ларав» — «Беарав мешив ламетаргем». Переводчик с вопросом этим обращается к учителю. Учитель отвечает переводчику. «Ламетаргем мешив лашоэль». А переводчик отвечает тому, кто вопрос задал. Действительно, был такой период. И вы наверняка видите здесь несколько намеков интересных. Ну, то, что просто напрашивается, это сравнение. Это Моше. Аарон, который передает сказанное Моше народу. Можно более того сказать, что это Всевышний, который обращается к Моше. Моше обращается к народу. И есть тут намеки на самом деле. Почему? Да потому что, когда учитель учит учеников Торе, в идеальном варианте, в правильном варианте, скажем так, это повторяет то, что было у горы Синай. Да, это устная Тора, да, это то, что учитель передает полученное им от своих учителей. Подчеркивается вот такой удивительный момент. То есть возможность прямого контакта между учителем и учениками, есть возможность вот этого обучения при посредстве переводчика, этого метаргем, и описывается вот этот процесс. То есть практически учитель обращается к переводчику, и тот к ученикам. Вопросы от учеников, они тоже поступают таким образом. Дальше указание. «Вело ягбия харав коло микола метаргем». Как это нужно понимать? Учитель не должен говорить громче, чем говорит переводчик. Вело ягбия метаргем коло, беэт ше шоэл эт арав йотер микол арав. А когда переводчик передает вопросы учеников учителю, он не должен говорить громче, чем говорит учитель. Удивительный момент. То есть зачем это? То есть учитель не должен заглушать как будто бы переводчика, когда передача идет от учителя через переводчика к ученикам, а переводчик не должен заглушить учителя, когда он передает ответ, собственно, от учителя к ученику. «Вэна метаргем рашай, ло ливхот, вело лехосиф, вело лешанот, эла, им кен хая ха-метургеман авив шел хахам о рабо». Интересная вставка. То есть каждый должен знать свое место и свое назначение. Сказано, что переводчик не вправе убавить от того, что сказал учитель, не вправе добавить что-то, не вправе внести какие-то изменения. Исключение вот какое. Если этот переводчик является отцом учителя, который здесь назван хахам, мудреца, или его учителем. Это необычная такая ситуация. Мы знаем, об этом мудрецы говорят достаточно настойчиво. В присутствии учителя ученик не вправе принимать какое-то решение. Это имеется в виду решение в области Аллахи, в области закона. Якобы субординация здесь поддерживается. Наверняка вы помните гибель двух сыновей Аарона, которые принесли, как сказано в Торе, чуждый огонь. Одно из объяснений состоит в том, что они вынесли решение, приняли решение в присутствии своего учителя, в присутствии Моше. Рассматривается какая-то ситуация, которая говорит о том, что могут сложиться такие условия, что у учителя в качестве переводчика будет его отец, которого он обязан уважать, как мы знаем, и может быть его учитель, вероятно, учитель на каком-то этапе. Вот этот отец и учитель, оказывается, они могут что-то убавить из сказанного, что-то прибавить или что-то изменить. Есть у них особый статус. Но в принципе переводчик не может взять на себя смелость вмешаться, внести что-то новое, как будто бы осторожно указать на какую-то ошибку. То есть он должен передавать то, что учитель предназначил для передачи ученика. Амар харав ле митургеман. Как амар ли раби? О как амар ли аба мари? Кшеомер ха митургеман, ха-дварим ла-ам, омер бешем ха-хахам, умаскир шмо шел ави харав, או של רבו, ואומר, כך אמר רבן הפלוני, אף על פי שלא הזכיר הרב שמו של חכם, שאסור לקרות לרבו או לאביו בשמו. Предложение достаточно развернутое. Давайте посмотрим, что здесь, на чем тут речь идет. Самым важным, как мы понимаем, этой ситуации является то, что учитель имеет полномочия, имеет знания, имеет авторитет. Он учит своих учеников, то есть он передает Тору своим ученикам. Ну вот какая ситуация. Учитель говорит своему переводчику: так сказал мне мой учитель, или так сказал мне мой господин отец. Если вы обратите внимание на конец этого предложения, давайте посмотрим. Человек не имеет права называть своего отца по имени и называть по имени своего учителя. То есть отца называют отцом, учителя называют учителем. Имя собственное запрещено называть. Почему? Потому что это вот такая близость, вот такая якобы равенство. То есть по имени мы называем равного нам или того, кто якобы стоит несколько ниже, как будто бы нашего уровня. То есть учитель ученика называет по имени, отец сына называет по имени. Наоборот, это не работает. Ну вот нам сказано, что учитель говорит переводчику, то-то и то-то мне сказал мой учитель, то-то и то-то мне сказал мой господин отец. А как это передает переводчик? Он говорит, тут подчеркивается, как он передает наам, народу. То есть это достаточно много вот этих учеников, находятся здесь и участвуют вот в этом процессе обучения. Он говорит так. Он говорит от имени вот этого мудреца, от имени учителя, и называет имя его отца, то есть отца учителя, называет имя учителя и говорит так. Так сказал такой-то учитель, несмотря на то, что сам учитель, сам вот этот рав имен не называл. И как мы уже несколько забегая вперед, я вам показала, в конце тут Рамбам излагает общее правило, что нельзя называть по имени учителя, нельзя называть по имени отца. Так было принято. Речь идет о великих учителях. Это не мешает нам по сей день называть Моше Рабейну. Не мешает нам называть по имени Аарона. Не мешает нам называть по имени величайших мудрецов, о которых мы знаем с вами из устного учения. Действительно, вот это удивительное правило. Вы наверняка сталкиваетесь с этим и по сей день. Ну, с одной стороны, думаю, что многие действительно помнят такие ситуации. В иврите, по меньшей мере в современном иврите, мы обращаемся на «ты». Мы обращаемся на «ты» ко Всевышнему. Мы обращаемся на «ты» к человеку простому. Мы обращаемся как будто бы на «ты», но чувствуем дискомфорт определенный, когда мы обращаемся к человеку известному, к человеку великому. Есть несколько способов. В русском языке, в каких-то европейских языках, не во всех, правда. Есть действительно «ты» и «вы» в обращении к одному человеку. В иврите тоже есть несколько вариантов. Это когда говорят в третьем лице, имея в виду обращение напрямую. Вместо «ата», вместо «ты» мы говорим в третьем лице. Для человека непривычного это звучит достаточно необычно. Есть возможность говорить во множественном числе. То есть форма эта, можно понять, почему действительно пришли вот таким выражением, таким вариантом, когда человеку неловко не говорим мы с упоминанием имени, но и неловко говорить с великим человеком, называя его на «ты», хотя и по сей день, слава Богу, мы ко Всевышнему обращаемся и говорим «Ата». Одно из имен Всевышнего. Да, у него есть имя «Гу», «Он», есть имя «Ата». Да, прямой контакт. Следующая аллаха, которая перед вами. У меня она четвертая, у вас тут вариант, либо это шестая, либо четвертая. «Гарав». Шилимед, вело хивину талмидим. Ло их ас, ло их ас алехем, ваиргас. Эла хозер, вешоне хадавар, афилу кама пэами. Ад ше явину омека халаха. Тут уже нет никакого сомнения, что это удивительное, мы видим в этой аллахе немножко дальше, то, что касается напрямую дидактики, то, что касается указаний учителю, то, что касается указаний для ученика. Итак, если учитель преподавал, учил своих учеников, но ученики не поняли. Он не должен гневаться, не должен раздражаться, но обязан повторять даже несколько раз, даже много раз, до тех пор, пока они не поймут, что они должны понять омека аллаха. Это глубину закона, глубину Аллахи. Указание очень интересное. Учитель обращается к своим ученикам. Мы понимаем, что этот учитель своих учеников знает. Хотя, впрочем, там могут быть ученики на разных уровнях. В частности, то описание Бейт-Мидраш, учебного дома, которое мы находим в Талмуде. Мы знаем, что было там несколько рядов. На первом ряду, ближе всего к учителю, сидели продвинутые ученики. В задних рядах сидели начинающие. Да, мы это знаем. В частности, есть удивительное описание учебного дома Раби Йошуа, Раби Элиэзера, когда Раби Акива в качестве ученика начинающего, по сути дела не по возрасту, был старше своих товарищей, сказано, что он сидит на каких-то где-то сзади. Но те вопросы, которые он задает, начинает задавать, его перемещают в первые ряды. Здесь вот о чем идет речь. Учитель преподает, но ученики его не понимают. Откуда известно, что они не понимают? Те вопросы, которые задаются. Вопросы, которые задают ученики, есть среди них несколько вариантов, несколько уровней. Это вопрос, который показывает, что учителя не поняли. Требуют разъяснения, требуют уточнения, требуют какой-то детализации. Это правильный подход. Есть другая категория вопросов. Это вопросы очень продвинутых учеников, которые могут учителю напомнить. А вот раньше ты говорил то-то и то-то. И то, что ты сказал сейчас, входит как будто бы в противоречие с тем, чему ты учил раньше. Это очень серьезный подход. Но здесь мы говорим, что учитель преподает, ученики не понимают, и, разумеется, не молчат, о чем мы дальше будем говорить, не гневаться, не раздражаться. А тот же Рамбам, совершенно в другом месте, говорит о том, что учитель должен преподавать, он это называет дерех кцара, лаконично, буквально коротким путем, понимая, что ученики подготовлены понять вот это лаконичное изложение. Но бывает так, что ученики не понимают, и исходя из вопросов, как мы говорили, учителю приходится не просто повторять то, что он уже сказал, но и разъяснять то, что он сказал. Как будто бы затрагивать вот те пласты знания, когда он был уверен, что эта база уже существует. И достаточно строить следующий уровень. Здесь требуется от учителя не гневаться, не раздражаться. Даже если ему придется повторить много раз. А цель какая? Ученики должны понять глубину закона, должны понять глубину Аллахи. Вехен, ло юмара талмид, эванти, вегу ло эвин. Эла хозер вешоэл афилу кама пэм. Это действительно очень интересный момент. Учитель обязан повторять даже много раз, если это требуется, для понимания. Что же касается ученика? Говорит так. Ученик не должен сказать «я понимаю», хотя на самом деле он не понял. Или, можно в скобках добавить, ученик не должен молчать, делая вид, что он понимает, если он не понял. А что нужно делать? Должен задавать вопросы даже несколько раз. Задается вопрос, ответ, полученный на этот вопрос, не разъяснил все до конца. Значит, нужно задавать вопрос опять. Но ученик, в принципе, вот следующий свой вопрос, это будет не простой повтор. Это будет вопрос относительно того, что не было понято в ответе учителя. И это правильно. А почему ученик, с чего Рамбам здесь начинает? Он скажет, да, конечно, я понял, хотя не понимает. Неловкость. Если все молчат, значит, все поняли. Если никто не задает вопросов, все понятно. Как же я сейчас обнаружу свое непонимание, в отличие от всех остальных? Вот указание ученику. Как вы помните, в Пиркей Авот сказано, есть известное вот это высказывание. Но хакабдан меламед, строгий человек, который ждет, что его будут понимать с первого слова. Такой учителем не сможет быть. Человек стеснительный, человек нерешительный, человек, который не осмелится обнаружить свое непонимание, он не сможет учиться. Об этом тут идет речь. То есть ученик должен, понимая, обнаружив, что он не понял, должен об этом говорить открыто. Но как говорить? Если он скажет: «Я ничего не понимаю», он на самом деле ничего не сказал. Должен обнаружить для себя, должен выяснить для себя, что именно им не понято. Ответ «я понял все» или «я не понял ничего» ответом не является. Вопросом, простите, не является. Дальше продолжение. «Ваим каас алав рабо верагаз, йомарло раби, тораи, велильмод ани царих, ведаати пцара». Что если учитель, он не должен гневаться, он не должен раздражаться? Но что если он гневается и раздражается? То есть ученик понимает, что он вел себя как будто бы неправильно, что он где-то опозорил себя, что он вывел из себя учителя. Как он должен ответить при этом учителю? Ответ, вариант ответа приводится такой: мой учитель, это Тора, жизненно важна для меня, я должен ее изучать. И как будто бы в скобках «ведаати кцара». Но что делать? Я не слишком сообразительный, я не слишком продвинутый ученик, но мой вопрос, я признаюсь в том, что я не понимаю, потому что я хочу понимать. Это Тора, и я должен ее учить. Помоги мне. То есть это удивительная вещь. И тоже в других местах Рамбам говорит об этом, что, разумеется, учитель не должен гневаться. Но если он гневается, это не значит, что ученик в дальнейшем откажется от того, чтобы задавать вопросы и выяснять, и уточнять. И это непросто, потому что гнев учителя – это фактор достаточно важный для ученика. Якобы осуждение, якобы пренебрегают тобой, это не должно остановить ученика. Если учитель, который разгневался, слышит такой ответ ученика, для него это, для учителя, тоже учеба. Что он должен услышать? Это Тора. И тут нужно повторять столько и уточнять столько, сколько требуется для ученика. Проблема возникает в такой ситуации. Да, действительно, другие ученики поняли, а кто-то нет. Вот этот кто-то задает вопросы, которые обнаруживают его непонимание, незнание, отсутствие подготовки и так далее. Если действительно рядом сидят люди на разных уровнях, и что касается интеллекта, и что касается знаний, и что касается восприимчивости, да, действительно возникают проблемы, которые учитель должен попробовать каким-то образом отрегулировать. понять, что вот этот вопрос, заданный кем-то, кто не понимает, в отличие от остальных, которые поняли, дает возможность повторить для всех. И, возможно, это повторение будет, будет полезным. Опять, это не повторение слова в слово, но это может быть разъяснением, а может быть углублением. Давайте начнем, по меньшей мере, еще следующую алаху. У вас это делится. Хорошо, я надеюсь, что я сориентируюсь. Ло и еха талмид бош ми хаверав, шеламду ми пам ришона, о шния, вегу ло ламад эла ахар кама пэамим. Это продолжение того, о чем мы говорили раньше. Ученик не должен стыдиться своих товарищей, которые поняли с первого раза или со второго раза. А он понимает, а он учит, как здесь сказано, только после многократного повторения. «Ши им нит баеш мидавал зе». Немца нихнас веоцеле бета мидраш вегу эйно ламед клюм. Ясное объяснение. Что если ученик будет этого стыдиться, то окажется, что он приходит в учебный дом, покидает учебный дом, а на самом деле ничему не учится. Вот этот стыд, как будто бы, ученик смущается своих товарищей. Он не хочет показать себя в каком-то неприглядном виде. И тогда получается, что не понимая, он присутствует здесь, в учебном доме, но на самом деле не учится. Почему он не учится? Вероятно, не хватает у него каких-то базовых знаний. А учитель предполагает, что эти базовые знания должны быть. Если не уточнить, не восполнить, то невозможно продвигаться дальше. Но кроме того, вот это чувство стыда, вот это смущение – всем понятно. То есть это ситуация, когда действительно мы знаем, что остальные поняли с первого или со второго раза. А кому-то требуется повторение многократное. Вот тот стыд, который он испытывает, на самом деле не дает ему возможность слышать даже то, что он способен понять. Он убеждается в том, что он человек неспособный, что он хуже других. И происходит вот такая достаточно опасная блокировка. Он человек будет сидеть вместе с другими, но продвигаться в своей учебе он не будет. «Лефихах амру хахамим аришоним». Половина известной фразы. «Эйн хабайшан ламед, вело хакабдан меламед». То, что мы только что упоминали с вами. Вот этот стеснительный человек не может учиться, сам себе мешает учиться. А человек слишком строгий, педант не может быть учителем. Баме дварим амурим. К чему это относится? Безман шело хевину хатальмидим хадавар мипней омко, о мипней даатам шехикцара. Это верно в том смысле, в том случае, если ученики не понимают чего-то, Потому что это очень глубокая какая-то вещь. Или «Мипнейда атам шигик цела». То есть нету недостаточной подготовки. «Аваль им никам ларав шехем митрашлим бедиврей Тора ум митропим алеем велефихах ло хевину хаяв лиргоз алеем ולהחלימם בדבורים, כדי לחדדם. Удивительная вещь. Но если учитель видит, что ученики не поняли, потому что они небрежно относятся к учебе, если они позволяют себе отвлекаться, вот тогда он обязан обнаружить свой гнев, обнаружить свое раздражение, подчеркивает Рамбам, хаяв, обязан гневаться, честно говоря, больше для вида, чем на самом деле. Для чего? Кидели хадедам. То есть вот этот гнев учителя должен на самом деле показать ученикам, что они не приложили усилий, неправильно относились к учебе. Это то, что существенно важно. То есть мы сейчас здесь остановимся, но я только хочу уточнить. Учитель не вправе гневаться на ученика, который что-то не понял и хочет понять. Учитель обязан гневаться на ученика, если он видит, что тот не хочет работать, что тот не хочет учиться. То есть разница достаточно велика, но это существенно важно здесь с точки зрения Рамбама. Я вижу, что есть несколько вопросов. Я попытаюсь на них ответить, если мне удастся открыть. Да. Что-то я не вижу с самого начала. Если можно, то есть у меня тут почему-то строчка пропала сверху. Я не вижу,
что... Да, Рабанит Фрима, я готова вам помочь.
Пожалуйста. Я сейчас. Раши начинает свои комментарии к Торе со слов «Амараби Ицхак». Некоторые считают, что Раши имел в виду своего отца. Это ошибка. На самом деле, это Раби Ицхак. Это цитата из... источника намного более древнего, но не суть важна. Раши, как вы наверняка помните, он цитирует мудрецов Мишны, цитирует мудрецов Талмуда. В данной ситуации, несмотря на то, что Раши это Раби Шломо Ицхаки, действительно его отца зовут Ицхак, но это не та цитата. Раши в своих толкованиях, в отличие от других толкователей, в частности, например, в отличие от Радака, не цитирует своего отца. Учился он у своего дяди. Но и дядю напрямую он не цитирует. Дядя Раши был последователем Рабейну Гершом Орагола. Разумеется, вот эта школа, Раши является последователем, но напрямую мы не увидим упоминания ни дяди, ни Рабейну Гершом. Была ли практика проверки усвоения изученного материала, есть ли она сейчас? Вопрос очень хороший. Сейчас существуют экзамены. Сейчас существуют контрольные работы. Предполагается, что те вопросы, которые ученик задает, явно показывает уровень его знания, уровень его желания учиться. Учитель, как правило, своих учеников знал очень хорошо. Сейчас действительно есть вот этот простой подход, как будто бы список вопросов, которые предлагают ученикам, и, как правило, ответы излагают в письменном виде. Не всегда это отражает истинный уровень ученика, то, что в собственном опыте я знаю. Почему строгий человек или педант не может обучать? Непонятно из этой аллахи. Вопрос очень серьезный. Если ученик постоянно видит недовольство учителя, это оценка, которую он получает. Им недовольны. Это значит, он не в порядке. То, что мешает ученику задать вопрос необходимый и понять по-настоящему. То есть страх перед учителем, уважение по отношению к учителю, они должны быть. Но вот этот педант с его высочайшими требованиями и с отсутствием желания понять, что если ученик меня не понимает, возможно, причина во мне, а не в нем. Человек строгий достаточно часто этим вопросом и вопросом не задается. Это, разумеется, вредит. Я надеюсь, что я... Нет, я больше не вижу. Если есть еще вопросы, пожалуйста. Есть у нас минута еще.
Да, спасибо огромное, Арбанит Фрима, за урок. Марина нам пишет, что сегодня вечером годовщина смерти Рамбаму, и у нас в городе, в синагоге был урок, посвященный. Вот.
Спасибо, очень действительно хорошее замечание. Видите ли, когда-то, это было, правда, давно, я жалею, что когда мне предложили съездить на могилу Раши, я тогда сказала, это было много лет тому назад, что Раши для меня настолько живой, что у меня нет необходимости посещать его могилу. Это ошибка. На самом деле отметить действительно какую-то годовщину, это еще вспомнить, особенно если мы вспоминаем, когда мы учим то, что говорит Раши, то, что говорит Рамбам. Действительно, мудрецы об этом говорят, что праведники и мудрецы после смерти своей называются живыми, а грешники при жизни своей называются мертвыми. Это действительно то, в чем мы убеждаемся постоянно. Хочу пожелать вам шаббат шалом, всего самого доброго и до свидания.